Глава 10. В кабинете Сталина слоился в лучах электрического света ароматный табачный дым, и всем было душно от того, что для светомаскировки сдвинуты на окнах новые темные шторы. В эти дни Политбюро, кажется, заседало непрерывно. Неслышным шагом к столу Сталина подошел с красной папкой в руках Поскребышев и положил ее, предварительно раскрыв. «Шахурина пригласили?» — спросил Сталин, чуть склонив голову над папкой. «Да», — ответил Поскребышев и вышел из кабинета. Медленно, будто с трудом разбирая написанное, Сталин начал читать вслух сведения о потерях в воздухе и, главным образом, на земле наших боевых самолетов в первый день войны. Они были удручающими. А сколько в последующие дни? У Сталина, похоже, кровь кипела в жилах от негодования. Он потемнел лицом и как-то съежился. Уже в который раз за последнее время с раздражением думал о генерале армии Павлове. Авиачасти его фронта понесли самые тяжелые потери. Как их восполнить? Останется ли у немцев превосходство в самолетах? Он многое знал о германской авиации. Непрерывно требовал от разведуправления генерального штаба всю новую информацию. Генштабу было хорошо известно, что еще в 20-х годах Германия в нарушение Версальского договора начала тайком конструировать военные самолеты и заключать сделки с заграничными фирмами на их постройку. Уже тогда в разведсводках стало мелькать имя конструктора Эрнеста Хейнкеля. Потом внимание советской разведки привлекла молодая самолетостроительная компания в Бамберге Вилли Мессершмитта. Она будто бы занималась строительством спортивных, учебных и почтовых самолетов. Вскоре после прихода к власти фашистов стало ясно, что спортивные учебные самолеты Мессершмитта – не что иное, как закамуфлированные боевые истребители. А почтовики – бомбардировщики. Немало знал Сталин из того, что касалось действовавшего потом в Испании легиона «Кондор», он включал в себя и различные части немецких военно-воздушных сил. Испания явилась не только опытным полем боя, на котором Гитлер, погубив тысячи человеческих жизней, испробовал возможность Люфтваффе, но и грозным предостережением для других стран и правительств. Кровавая трагедия Мадрида и Барселоны, Герники и Нулеса, над которыми практиковались фашистские летчики, сея смерть и стирая с лица земли села и городские кварталы, должна была кое-чему научить близких и не столь близких соседей Германии. Научила кое-чему. Напомнила известную истину, что один час, употребленный с пользой, стоит многих лет, проведенных в объятиях покоя. И хотя Советский Союз в последние годы не знал ни часа покоя, ему надо было очень спешить, хотя к началу 1939 года число наших самолетных и моторных заводов по сравнению с последним годом первой пятилетки утроилось. Надо было торопиться, несмотря на то, что к концу 30-х годов советская авиация поразила человечество небывалыми перелетами и фантастическими рекордами в воздухе, а также имела лучшие в мире по скоростям самолеты. Стояла задача как можно быстрее перевооружить советские военно-воздушные силы новой техникой. В 1939 году советское правительство приняло ряд важнейших постановлений о реконструкции существующих и строительстве новых самолетных заводов. В 1940 году в аппарате ЦК партии были образованы авиационный отдел и специальная комиссия, которые ежедневно направляли строительство предприятий авиационной промышленности. К концу 1941 года планировалось удвоить число авиационных заводов, умножить число агрегатных и приборных. А в научно-исследовательских институтах, в конструкторских бюро не различали ни дней, ни ночей, с рассудительной дерзостью перешагивая через невозможное. На помощь пришли все доступные науки, позволив человеку новыми усилиями разума раздвигать границы известного и доказанного. И уже учитывались не месяцы и даже не недели, а дни и часы, когда речь шла о конструировании, испытаниях, доводках и пуске в серийное производство новых боевых самолетов. В поисках наилучшего варианта машины воздушного боя соперничала большая группа одаренных конструкторов и инженеров. К 1940 году на суд Государственной комиссии был представлен добрый десяток одних только истребителей, претендовавших на серийный запуск. Но в трудных испытаниях взяли вверх самолеты молодых конструкторов Микояна и Гуревича, Яковлева и Лавочкина, Горбунова и Гудкова. Их самолеты оказались лучшими. Вне конкуренции проходили бронированный штурмовик, летающий танк Ильюшина, пикирующий бомбардировщик Петлякова и бомбардировщик Туполева. Лозунг «Кадры решают все» был железным законом, который неутомимо проводили в жизнь на Старой площади, в Кремле и во всех звеньях партийно-государственного аппарата. Кадры решали все. Это ясно как божий день. Но предельная ясность еще не свидетельствовала о легкости задачи. Нужны были усилия, умные, неприходящие, с четким пониманием того, что для великих тревог есть веские причины. Мир томился в предчувствии кровавых потрясений. В 1937 году начальник управления гражданского воздушного флота Молоков попросил Сталина назначить ему заместителя ввиду увеличившегося объема работы. Выслушав Молокова, Сталин поручил одному из секретарей ЦК подобрать подходящую кандидатуру. Через несколько дней ему назвали Шахурина Алексея Ивановича, парторга ЦК самого крупного в стране авиационного завода. У Алексея Шахурина рабочее происхождение, за его спиной инженерно-экономический институт, серьезные самостоятельные шаги как специалиста в коллективе авиационного завода, работа в военно-воздушной академии имени Жуковского. Много раз Шахурин избирался в руководящие партийные органы. «Да, кандидатура подходящая», — согласился Сталин, с удовлетворением отметив, что Шахурину всего лишь 32 года. «Побеседуйте с ним и назначайте». Через день-два секретарь ЦК не без смущения доложил генеральному секретарю. «Товарищ Сталин, с Шахуриным не получается». «Почему?» «Приглашал я его к себе и к Молокову посылал на беседу. Просит не срывать его с поста парторга ЦК авиазавода. Работает он там недавно, только освоился, познакомился с людьми. Говорит, для коллектива завода его уход будет непонятен. Вам решать, товарищ Сталин». «Что же решать?» После паузы раздумчиво произнес Сталин. Он раскрыл папочку, в которой лежала справка об Алексее Шахурине, посмотрел на приколотую к анкете фотокарточку. «Товарищ Шахурин зрело судит о роли представителя ЦК на заводе. И, конечно же, надо считаться с мнением коллектива. Молодец, что не соблазнился высоким постом. Рекомендует вместо себя двоих товарищей». «Кого именно?» «Семенова или Белахова. Оба из Академии имени Жуковского. Хорошо их характеризует». «Займитесь ими. Рекомендациям такого человека, как Шахурин, можно верить». Потом, несколько поразмыслив, Сталин добавил. «Хорошее в нем сочетание. Принципиальный партиец, вооруженный комплексом знаний авиатехники. Передайте Шахурину, пусть остается на заводе. А для себя заметим, что не очень надолго».